Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Дорогие друзья, дорогие зрители, слушатели, замечательная передача, ваша любимая передача «Гиг-зона», которая выходит каждый понедельник на Теос Медиа, даже несмотря на пандемию, я катастрофически вас всех приветствую. И не тратя время попусту, я сразу перехожу к своим любимым преамбулам. Почти 50 лет назад, в далеком 1974 году, Гарри Гайгакс и Дэйв Арнессон представили свету игровую систему, по сей день являющуюся самым неоднозначным времяпрепровождением для огромного количества молодых людей во всем мире. Систему Dungeons and Dragons, подземелье и драконы, сокращенно просто D&D. Вы наверняка уже о ней много слышали. Это именно та увлекательная игра, которую мы привыкли видеть на экране фильмов и сериалов, когда куча прыщавых очкариков сидит в кругу за столом в странных всяких шапках, в антураже рыцарей, магов, эльфов и так далее. Они рассказывают какой-то сюжет, принимают решения, кидают кубики, и там сидит гейммастер, и говорит, что случилось, что не сработало, и обычно они прям дико от этого всего кайфуют. За 50 лет своего существования D&D неоспоримо подарила всему миру целую культуру игр, фильмов, и просочились даже в наш замечательный интернет, появилось огромное количество шлягеровых интернет-шоу, основанных на D&D. В 98 году вышла первая часть потрясающей игры компьютерной, которая сейчас разрождается и уже почти разродилась третьей частью своей. А в свое время она была прорывом для сотен тысяч поклонников и компьютерных игр, и поклонников «Подземелья и драконов» вообще. Огромный сюжет, отличная графика, множественная вариативность действий, качественный искусственный интеллект и отыгровка характеров персонажей. В 2000 году вышла вторая часть, а потом был целый 20-летний перерыв. Почему-то не появлялась третья часть этой игры. Друзья, добро пожаловать на эфир «Гиг-зоны» на Теос Медиа. Сегодня мы говорим об игре «Врата Балдура», Baldur's Gate 3, с вами вечно хмурый хост, серый рыцарь, бородач Олежка Никитин, наш позитивный добрый челкаш, похожий на эльфа, ведущий Алекс Зуйков, и наш могучий и увлеченный роллплеингом гость, братец Ву.
Да, привет.
Дорогие друзья, естественно, что мы всегда ждем ваших комментариев, ваших вопросов в прямом эфире. И после эфира тоже задавайте, играли ли вы в D&D, что вы знаете о D&D, любите ли вы ролевиков, путаете ли вы реконструкторов и толкинистов. А я начну с самого простого вопроса нашему гостю, братья Сву. Когда ты впервые познакомился с вратами Балдура непосредственно?
С вратами Балдура я познакомился не сразу по выходу, потому что так и не входили в 98-99 году. Это были времена, когда далеко не у всех были еще компьютеры.
Да, страшные времена.
Да, и первый свой Балдур я, наверное, поиграл уже в 2002 или 2003 году, когда у меня только появился компьютер. Вот. И это были там какие-то диски сборные, где вырезанные заставки и так далее. Ну, помните такие, да, ужасные эти сборники?
Озвучка Фаргуса. И... Ну, помню коробку Baldur's Gate, это такой сэндвич прям. Вот. Это было 4 или 8
дисков. 4 диска, по-моему. 8?
Ну, 4, наверное, 4. Но это было прям жаробасина такая. Ужасно бесило. Так.
Да, вот, и тогда уже, когда у меня свой компьютер появился, тогда я с ними познакомился. С тех пор, кстати, я проходил неоднократно. У меня была такая традиция, там, раз в пару лет проходить балдурей, причем проходить их там до дополнения Throne of Bale, потому что там уже начинается такая... Не такая классная сюжетка. Ну, то есть ты на завтрак убиваешь дракона, на обед убиваешь там еще пятерых великанов, на ужин ты убиваешь какое-нибудь местное божество, и таким вот образом ты существуешь. Мне всегда нравились низкоуровневые компании, где ты такой голодранец, бегаешь, собираешь там палки, камни всякие.
Убей 5 крыс.
Карманов там, да, и так далее. Вот такого уровня гораздо реалистичнее, мне это все кажется.
И вот у меня точно такая же традиция. Я раз там... 3-4 года, открываю Baldur's Gate, начинаю проходить, потом у меня что-нибудь происходит, я не могу пройти Baldur's Gate. А, у меня все время компьютер летит. Слушайте, я сейчас себе Baldur's Gate как раз первый поставил, ну вот Enhanced Edition, который вышел на Steam, там, HD ремастеринг, как полагается.
Они все объединены, даже там еще теперь их позволите проходить все по очереди. Одно время это был только специальный мод такой, который ребята там какие-то делали, любители, а теперь их все объединили и поставили все, мало того, на движок, по-моему, второго Baldur'а. Первый Baldur поставили и сделали все красиво, теперь можно проходить на всех разрешениях и без разрывов, ни единого разрыва, чтобы не было.
Да. Вот, вот я каждое там какое-то примерно количество лет я ставлю себе врата Балдура, что-нибудь случается, и я сейчас понял, что каждый раз у меня случается такое, что мне приходится покупать новый компьютер. Но не из-за того, что врата Балдура такие тяжеловесные, а просто, так обстоятельства складываются. Я сейчас понял, что мне сейчас тоже надо менять компьютер. То есть, когда я собираюсь проститься со своим добрым другом, я ставлю себе врата Балдура, видимо. Алекс, что ты успел у нас узнать про замечательный Baldur's Gate?
Что, с чего я вообще пришел к этому, на самом деле? Надо понимать, что...
Эфир Гигзона, да.
Это каждый раз такое. Это все еще эфир Гигзоны, друзья. Понедельник, я понимаю, день у нас тяжелый, но тем не менее мы в прямом эфире бодры и веселы. Я в свое время познакомился сначала с игрой Neverwinter's Night, которая делит общий сеттинг с вратами Балдура. Это все та же вселенная Forgotten Realms, о которой мы сегодня обязательно тоже поговорим. И изначально мое знакомство началось вот с этой серии. Neverwinter в мое время был, наверное, одной из самых любимых игр, которые я заиграл до дыр, причем даже скорее вторую часть. А врата Балдура как-то от меня все время ускользали. Почему-то все время то я переключался на что-то другое, то выйдет какой-нибудь там тест новый. Сначала я там совершенно провалился в Morrowind, потом провалился в еще какие-то игры, и почему-то никак мне вообще не удавалось поиграть в Baldur's Gate. И у меня скорее был уже такой ностальгический забег из разряда «ну надо попробовать». Уже когда все давным-давно это прошли, когда все это стало классикой, но буквально за пару лет до выхода Enhanced Edition, того самого, о котором вы уже упомянули, я таки прикоснулся к классике и сыграл в первый раз в Baldur, уже вот уже... являясь таким, скорее, ностальгирующим искателем какой-то вот такой классической игры. Честно говоря, мне уже не очень понравилось. То есть мне кажется, что в старый Baldur надо было играть вот тогда, когда он только выходил. В третью часть Baldur's Gate я как раз вот начал играть буквально на днях, пробежал самое начало. Очень круто. Меня прям зацепило, но все равно мое сердечко вот туда, в сторону Neverwinter's Night.
Да. Раз уж пошел разговор по поводу Forgotten Realms, и я так понимаю, что тут упомянуть и «Побережье мечей», знаменитое такое словосочетание, которое очень глубоко в кокоро для каждого ДНДшника. Для каждого человека, который играл в ДНД больше, чем один раз в своей жизни, оно обязательно отзовется чем-нибудь хорошим. Братец Ву, расскажи, пожалуйста, что такое Forgotten Realms? Что такое «Побережье мечей»? И мне особенно интересна вот эта вот философия плейнов. То, что на русский язык, по-моему, вообще нереально перевести правильно, потому что вот английский термин, он более
аккуратный. Да, это измерение.
Измерение, да, но со спецификой.
Да, да, я не могу сказать, что являюсь прям таким спецом по Forgotten Realms миру, но в целом, знаете, это такая штука, что когда создается какая-нибудь ролевая система, очень часто с ней вместе создается и мир, в котором эта ролевая система наилучшим образом применяется. И вот Forgotten Realms – это был мир, созданный для Dungeons and Dragons, и который потом получил там огромное количество этих дополнений, всяких разных разветвлений. И вот эти планы – это было одно из таких решений, которое позволяло впихнуть в один мир очень разные, разнообразные подмиры такие. Знаете, как в комиксах DC или там в других есть разные измерения, типа там Спайдермен такой, Спайдермен сякой, Спайдермен темный, черный, там еще какой-нибудь. И так далее. И вот это вот здесь, эти разные планы или разные измерения, они позволили как раз сделать такой слоеный пирог, который позволил непротиворечиво приключаться в разных мирах. Например, вампирский мир, чтобы его не впихивать прямо вот в реальность какую-то, да, он сделал его отдельным измерением.
Я так понимаю, что есть как бы вот единый мир, да, а в нем типа куча слоев таких, которые друг с другом как бы, как такой трехмерный пазл, они сосуществуют все.
Да, представь себе мультивселенную такую, в которой есть разные миры, через которые можно проникать через измерения. Это хорошо показано, кстати, в Planescape Torment, если еще...
еще одна классическая...
творение, да. Planescape Torment — это игра тоже по Dungeons & Dragons, сделанная по Forgotten Realms. И если говорить... здесь, смотрите, есть три разветвления. Один ролевое разветвление — это Baldur's Gate. Разветвление с боевкой было — это Icewind Dale. Там очень четко просто боевка, там не так много ролевого, но боевка. И разветвление с тем, что для тех, кто любит почитать и поговорить побольше текста, это вот был Planescape Torment, в котором просто нужно нескольких, там, не знаю, «Войну и мир» дважды прочитать, пока ты ее пройдешь. Если вы помните такое.
Так. А у нас, кстати, раз уж мы пока недалеко ушли от разговоров о классике, первый вопрос от наших дорогих радиослушателей и зрителей. Сколько раз каждый из вас проходил полную дилогию?
Вначале мы упомянули, да.
Полную дилогию Baldur's Gate, я так подозреваю. Да, здесь не уточняется вопрос, но раз уж у нас речь об этом...
Ну, давай с тебя и начнем. А ты ни разу не проходил
это? А я ни разу. Я об этом, собственно, рассказал, да.
Я ни разу не дошел. Меня вот поэтому Baldur's Gate, кажется... Я его безумно люблю именно за то, что мне его тяжело проходить.
Незакрытый гештальт такой,
когда тебя, да, не вечно. Когда ни с того ни с сего драный кобальт может тебя пырнуть насмерть, вот это вот меня просто... Я человек, который привык к Диабло, где ты просто бежишь и крошишь, да? Ну, то есть это была игра моего вот прям детства. Ты бежишь и прорываешься через толпы врагов, как бы если ты немножечко слабоват, ты отошел на 10 минут, вернулся, снова продолжаешь крошить врагов. А в Балдере это не работает. В Балдере ты вот... Тебе нужна тактика и аккуратность всех твоих действий. Это меня как каждый раз выбешивало. Я так и не дошел ни разу до конца.
Да, у меня тоже было несколько заходов. Один раз я точно проходил, но без вот всех дополнений. Я не проходил Throne of Bale, второе дополнение ко второй части. А так я проходил один раз точно. Раза три я проходил до разных моментов. И первый раз я помню, чем у меня закончилось. Как это часто бывает, когда я проходил, я решил в определенный момент посмотреть чит-коды, потому что мне надоело какое-то подземелье. Стал использовать чит-коды, и через час мне разонравилось играть, и я забросил совершенно. Поэтому никогда не ставьте себе чит-коды на что-нибудь, что вам нравится. Это как поставить любимую мелодию на будильник.
Абсолютно точно, кстати. Это очень четкое сравнение. И вообще, мне кажется, вопрос вот этого читерства в играх, вопрос обретения той самой какой-то Ultimate Power! Он зачастую ломает впечатление от наших любимых произведений.
Если ты делаешь один, ничего страшного еще, да, ты можешь сказать, исследуешь игру в рамках того, что там можно технически позволить. Но когда в мультиплеерных играх, вот это вот совсем нехорошо, так скажем.
Нет, это абсолютное свинство. Я особенно удивляюсь таким, когда начинают читовать в таких играх, как Among Us, например, где как бы, ну, это просто глупо читовать. Зачем? Весь смысл игры как раз в ее сложности. Я, кстати, недавно начал играть в GTA 3 San Andreas. И в какой-то момент...
2020 год на дворе, Олег.
Да, я решил заново пройтись по всему старенькому. Я не знаю, что с тобой происходит. Мне 30, мне грустно. Да. Я начал играть в San Andreas, и в какой-то... А, нет, я начал сначала играть в первую самую, третью GTA, которая вот первая в трилогии вышла. Сначала была она, потом была Vice City.
Я запутал. В первую, третью, потом в третий San Andreas. Да, там первая, вторая просто была... Первая, вторая была ведь сверху вообще.
Не-не-не, я про GTA 3, которая самая первая часть третьей GTA, которая вышла вот там за два или за три года до San Andreas. И я в какой-то момент не мог пройти и решил использовать читы. Я, ну, по привычке, да, третий GTA без читов как-то даже неправильно было. Я поиграл, потом такой перезагружаюсь и думаю, не-не-не-не, это вообще не тот кайф, не то совершенно удовольствие, как в детстве, когда ты вдруг неожиданно решил почитовать. Все покрошить, это один разговор. Но когда ты уже взрослый человек, понимаешь, что есть какой-то замысел глобальный, который требует от тебя устойчивости и мудрости. Вот мне, кстати, поэтому кажется, что вообще Dungeons and Dragons, как именно настольная игра, она очень важна для того, чтобы... Вот если хочешь хорошо понять человека, неплохо бы с ним поиграть в D&D хотя бы раз. Просто чтобы увидеть, насколько человек... мыслит на каком-то подсознательном уровне. Потому что ДНД, мне вот это как, знаешь, это как психологическое упражнение. Замещение, вот эти вот все тренинги психологические. Это же из того же разряда. Я так понимаю, брать слух, что я не ошибусь, сказав, что ДНД вообще сейчас очень часто используется для маленьких компаний в качестве корпоратива и в качестве какого-то психологического тренинга, да?
Но это не обязательно ДНД?
ДНД, сейчас же очень много ролевых систем, и ролевые системы, они прошли долгий путь от вот таких вот талмудов больших, где тебе нужно прочитать несколько томов, чтобы просто начать играть, к очень простым системам, где ты вытаскиваешь из коробки, там тебе все расписано, там три кубика, ты кидаешь их, кинь, двинь, там все нормально и довольно просто. Так что здесь говорить о D&D как о каком-то таком всеобъемлющем явлении было бы неправильно. D&D это просто один из стартеров такой, да, который начал все это движение. И он сейчас тоже довольно упростился, потому что тот же самый Baldur's Gate, он уже основан на D&D пятой редакции, которая к игроку относится по вхождению значительно более щадяще, чем это было в D&D. Там, или я начал от D&D, это была Advanced Dungeons and Dragons система. Это был начало 2000-х, конец 90-х годов. Тогда мне приходилось скачивать интернет тогда была довольно дорогая штука, но я, слава богу, работал там, где был бесплатный интернет, и где я мог распечатывать. Вот это был главный бонус. И я распечатывал все эти талмуды, вот, и, собственно, там уровень, порог входа был достаточно высокий. А сейчас для того же D&D вы можете купить пятой редакции стартер-сет. Очень удобная штука, там тебе и приключения, и расписанные персонажи, и помощь мастеру. И, собственно, даже если вы в компании просто вечером собрались посидеть, можно сыграть. Такой истории с D&D, не прокатывалось, собственно, поэтому это обычно была такая дик-компания из подростков, которые никуда не торопятся, и во многом все равно каждая компания, связанная с ролевыми играми, особенно там, с такими сложными, как Dungeons & Dragons были, они очень быстро обрастали хоум-рулами. То есть потому, что ты все не можешь изучить, и поэтому хоум-рул – это домашнее правило, как домашние правила. И во многом в целом ролевые системы построены на том, насколько талантливый у вас ведущий. Потому что хороший ведущий может без всяких систем хорошо все вывести, а плохому ведущему и система не поможет, даже очень хорошая.
Это я прям полностью с тобой согласен. Как невозможно играть с человеком, который не может нормально несколько слов связать в одно предложение и рассказать, что у тебя делает противник. Ты слушаешь его 10 минут, пытаясь принять решение, в результате ты засыпаешь. Чем, скажи, пожалуйста, отличаются вообще врата Балдура от всех остальных компьютерных роуплей-геймов, RPG? Ну, почему мы выделяем, да, врата Балдура?
Многом именно тем, что они пошли по пути адаптации настольной системы, и ты, когда играешь в Baldur's Gate, это мало кто-то смотрит, но там есть такое окошечко, это в старых играх, здесь можно включать в третий, которое показывает тебе просчет всех параметров. То есть у тебя на самом деле, что бы ни происходило, у тебя действительно прокидываются кубики, действительно, ну, виртуальные, да, какие-то псевдослучайные числа генерируются, добавляются эти модификаторы, это все основано...
Ну, даже графически выделено, прости, что перебиваю, здесь вот эти проверочки, вот этот вот D20, он все равно присутствует на экране в третьей части.
С одной стороны, прикольно, потому что это как бы кубик есть, да, с другой стороны, чем это не адаптировано, значит, или не до конца входит в компьютерную систему, тем, что на столе часто тебе один раз кинул, и все, проверил, не получилось и не получилось. А здесь даже если у тебя на проверку дается один бросок, ты всегда можешь загрузиться. Mm-hmm. И вот эта вот загрузка, она несколько ломает настольность или ощущение от настольности. Даже если у тебя есть шанс там 10%, ты 10 раз загрузишь и этот шанс прокинешь, если тебе очень хочется.
Да, я так и делал. Мне кажется, мы все этим грешили в любых каких-то тактических или пошаговых играх, где существует кнопка загрузки. Рано или поздно, да.
Но здесь неправильно понимаешь еще что, что когда ты играешь в настольный вариант D&D, ты можешь объяснить мастеру какой-нибудь очень хитро выдуманный ход свой, да, то есть я там забегаю за спину, достаю дагер, там, целюсь в шею, короче, использую свою ловкость, там, одновременно фаербол из руки и так далее. А в компьютерной версии ты этого не можешь все сделать, потому что компьютерная версия ограничена тем, что у тебя может вот персонаж, а не твоя фантазия.
Да, с мастером можно договориться, а здесь, к сожалению, это игра, которая является аналогом книги приключения всегда. Компьютерная ролевая игра – это всегда книга приключения, в которой тебя отсылает на ту или иную страницу. Здесь в чем молодцы те, кто сейчас работает над третьей частью, они сильно заложили очень большую вариативность, но все равно эта вариативность ни в какое сравнение не идет с той свободой выбора и возможностей, которые представляет настольная игра. Конечно, настольная игра лишена графичности и обладает своими недостатками, но компьютерная игра, она всегда лишена той свободы, которая подразумевает наличие людей со свободной волей, которые могут здесь что-то творить. Да? Поэтому они смогли, они идеально или наилучшим образом постарались интегрировать настольную систему в компьютерную игру. Что у них получилось? Получилось очень неплохо. Baldur's Gate 3, он гораздо больше тебе свободу дает по боевке, по всему, по взаимодействию с окружением, чем Baldur's Gate, там, скажем, 2 или 1. Но, тем не менее, это все равно не настольная игра по уровню свободы.
Вот ты... мы обсудили как раз, да, уровни свободы сейчас и интеграцию скорее физическую такую, да, игры настольной в игру компьютерную. А вот вопрос от нашего зрителя, расходится ли в чем-либо философия D&D и Балдура?
Интересный вопрос, потому что D&D — это система, это движок, на котором построена ролевая игра. Поэтому говорить о том, расходится здесь философия, ну, это, мне кажется, не совсем корректный вопрос. Если говорить о мире, да, в Forgotten Realms и так далее, то там, по-моему, они достаточно канонично к этому подошли, чтобы не обидеть никого из фанатов, и опираются исключительно на то, что есть там мир. То есть они не стали здесь пересоздавать свой Forgotten Realms, насколько мне известно, может, они от этого еще отойдут. Как это сделали, например, там «Звездные войны», да, когда их Disney купил, они решили отменить там канон, отменить все эти книжки, которые были выпущены, и создать свою историю заново, чем вызвали очень большое недовольство фан-тусовки. Вот в этом плане от Forgotten Realms здесь отхода нет. От системы D&D здесь тоже отхода нет. Только, еще раз повторюсь, D&D на столе, она подразумевает гораздо больший уровень свободы обычно, чем это в компьютерной игре. Хотя тут тоже все зависит от мастера. Мастера, потому что одни мастера любят больше боевку, и они все заранее просчитывают, и тогда это больше похоже на походовую боевую какую-то игру, как Warhammer какой-нибудь, где ты двигаешь фигурки и сражаешься. А может это больше напоминать игру, где ты ходишь, общаешься, вообще ни разу не вступаешь в противоборство.
Так и вдогонку что... сразу же вопрос, да, в добивочку, который тоже, мне кажется, очень четко продолжает то, о чем мы сейчас говорим. А добавляет ли Балдур что-то в плане идеи в D&D? То есть ли какая-то обратная история? Понятное дело, что Baldur's Gate базируется целиком на этой большой популярной ролевой системе, но добавляет ли он сам при этом что-то новое или является скорее просто таким
вторичным продуктом? Безусловно. Скажем, если ты играешь в Dungeons & Dragons на столе, то вряд ли ты будешь брать всякие бочки с топливом и таскать их у себя в карманах, или сзади у тебя будет ослик с бочками с топливом, которые ты будешь кидать во время боевки, чтобы они расплескивались, а потом их поджигать. Но так как в игре это одна из механик, которую туда заложили, да, что ты можешь взаимодействовать с этим с поверхностями, поверхности могут быть мокрыми или покрытыми маслом, или покрытыми чем-то скользким. И так как это является такой механикой самой компьютерной игры, здесь ты больше делаешь упор на это. То есть если сравнить одну и ту же ситуацию в настольном D&D и в D&D правилах, которые зашиты в Baldur's Gate, то там будет больше все равно в Baldur's Gate делаться упор на те механики, которые тебе доступно использовать. А в настольной игре, ну, будет больше делаться упор на фантазию, наверное, не знаю, что там, это уже зависит от мастера. То есть, еще раз повторюсь, накладывает свои ограничения механика исполнения этих правил, да, механика такова, вот, какова она есть.
То есть получается таким образом, что в чем-то компьютерная версия ограничивает нас, да, потому что фантазия не безгранична. Все-таки, играя в компьютерную игру, мы можем руководствоваться и использовать только те инструменты, которые нам заранее предоставили разработчики. Да, мы не можем, например, решить вот сейчас и здесь спрятаться за этот камень, там, поставить его как щит или что-нибудь еще сделать, просто вот что твоя фантазия дает. Но при этом есть ли какие-то идеи... Ну, точнее, не есть ли, а точнее, они есть. Я вот об этом хотел сказать, что какие-то все-таки новые игромеханические идеи, какие-то находки разработчики в Baldur все-таки вставляют сами. И я уверен, что многие игроки, увидев это в игре, возможно, захотят использовать это и в своих настольных каких-то баталиях, какие-то тактические маневры.
Но вряд ли Dungeon Master, я бы в роли Dungeon Master над ними посмеялся, если бы стали с собой таскать какие-нибудь бочки и ввел бы такую ситуацию, в которых у них бы эти бочки отняли, их бы сами в бочки посадили и спустили бы в этих бочках с горы, там, например, не знаю, для забавы. Но еще раз повторю, здесь свои ограничения накладывает компьютерная игра. Потому что в компьютерной игре ты не можешь резко менять сюжет. Если бы там в эту компьютерную игру, а это возможно в ближайшие там, лет 10-15 это будет, был бы встроен искусственный интеллект, который был бы способен генерировать сюжет на ходу, тогда это было бы уже совсем другое. Но мы еще пока живем в те времена, когда искусственный интеллект не настолько мощен, и поэтому все сюжетные повороты должны быть кем-то изначально туда заложены. И тогда, естественно, это накладывает ограничения на количество сюжетных поворотов, как бы они ни старались. Все равно сюжетных поворотов там, ну, раньше было, скажем, один только сюжет, да, коридорный какой-нибудь в какой-нибудь игре, там дальше их 5, но сейчас их заложили 10. Но все равно их не бесконечное количество. Их ограниченное количество тебя все равно поведут по тем или иным рельсам.
Братцу, вот вопрос как мастеру, да, как ГД, ДД.
ДМ.
Ты, DM, да. Закладываешь ли ты сам какие-то сюжетные концовки сразу же, за которыми пытаешься привести?
Я обычно нет. Я здесь предпочитаю ориентироваться на то, как себя ведет группа. И группа обычно очень часто сама подсказывает, куда дальше двигаться. Но у них есть свои ожидания, свои опасения, свои, даже у них просто свои идеи относительно того, что происходит. Например, говоришь, вы все сидите вот в яме, да, и сверху темно, и вокруг там деревянные стены. Как вы думаете, что происходит? Они начинают обсуждать. А ты просто сидишь и слушаешь, и выбираешь их варианты, и говоришь, да, вы догадались, действительно. Один из возможных. То есть это зависит от мастера. Еще раз повторюсь, некоторые мастера, они готовят все от и до, и очень нервничают, если люди пытаются отходить от их истории.
Я в этом рельс. Плане... Слезать с рельс.
Да, я в этом плане рельсы укладываю прямо перед компанией. Знаете, такая картинка, где едет кот и укладывает рельсы прямо перед вагоном. Вот это та самая история.
А ты хорош. Как тебе, кстати говоря, вот упомянутое нами уже то, что ДНД вышло за какой-то новый уровень. У меня любимый пример, который я с самого начала, как я начал вести гик-зону 2 года назад, я постоянно его вспоминаю про то, как изменилось гик-сообщество. В замечательном сериале «Звездочка против силы зла» Star vs. Force Survival есть момент, когда там чувак, один из главных героев, возвращается к своим давним школьным друзьям, таким же гиком, нердом, как он, и говорит: «Ребята, я так по вам соскучился ужасно, как там наши партии в ДНД?» Они говорят: «А мы уже нашли себе друзей, с которыми мы играем в ДНД», и камера поворачивается, и вместо гиков, таких вот задротиков, стоят красивые хипстеры в таких модных шарфах с модными прическами, с крутыми девайсами, гаджетами в руках, и главный герой говорит: «Что, вот эти теперь играют в ДНД?» ДНД сейчас очень сильно изменился среднестатистический игрок в ДНД. У нас в Москве уже появились, например, заведения, в которых играют исключительно в ролевке. И вот недавно вышел эпизод, как назвать, шоу, интернет-шоу «Подземелье Чикен Карри», в которой различные представители поп-культуры нашей современной играли вместе в ДНД. Вот тебе как мастеру, как вообще зашло, не зашло, и как ты думаешь, что нам ждать в дальнейшем? Будет ли еще больше популярность ДНД, или это все такой временный писк моды какой-то странный на гиков?
Ну, знаете, это если у вас любили в детстве играть в компьютерные игры, вы знаете, что люди делятся на 2 категории здесь, да? На тех, которые делятся на 2 категории, и не делятся, шутка. На тех, кто любит играть, и тех, кто любит смотреть. Угу. Обычно те, кто любит играть, и не любят смотреть. Те, кто любит смотреть, они обычно не очень любят играть. И поэтому часто такие наилучшая компания, когда собирается тот, кто любит играть, и он играет, и те, кто любит смотреть, и они смотрят, и они не меняются. И в этом плане тоже я люблю водить, не люблю смотреть, честно говоря, как другие водят. Мне это не очень интересно. Хотя про вот «Подземелье Чикен Карри» я знаю, да, там ребята у нас в группе обсуждают, я посмотрел. Ну, я рад, что выходит на более широкие просторы, так скажем. Я, то есть, как раз не поддерживаю элитарности никаких движений, тем более там движений, связанных с настольными играми. Я считаю, что чем больше будет компаний хороших и разных, тем лучше в итоге будет выборка по... Ну, чем больше, в принципе, людей играют, тем больше среди них людей, которые играют хорошо.
И справедливо.
Говорить опять-таки о том, что это там ДНД выходит на простор. ДНД — это одна из сотен на сегодня систем ролевых игр. И поэтому ДНД, оно свою нишу занимает для тех, кто любит такое хай-фэнтези, да, вот это хай-фэнтезийная штучка, и на ней ты не проведешь любую кампанию. Есть много разных систем, которые позволяют тебе проводить кампанию, вот, например, не знаю, на сюжете GTA, например, можно сделать там бригада, которая занимается грабением банков, или на сюжете космического десанта. И, конечно, если ты решишь играть за космических десантников, то ДНД тебе не подойдет. Есть много разных систем, в частности, GURPS, вот, который одним из таких главных сподвижников GURPS'а в России является Саша Бриганов, который ведет как раз «Подземелье Чикен Карри». Я помню, там как раз это было время, когда мне как раз писали, что ты представляешь, там первый канал, ребята с первого канала ищут мастера типа себе куда-то там. И вот там вот Саша Бриганов предлагает. Очень здорово, что он с ними играет, потому что они КВНщики, он, насколько я помню, КВНщик, и у них здорово получается. Надеюсь, что это выйдет все в конечном итоге, может быть, даже на экране телевизоров. Поэтому я не против распространения, это здорово.
Да, если бы еще на телеке были мощности, которые реально могут себе позволить хорошее качественное шоу по ролевым играм. Просто это же изначально взято, да, все с ну, хорошо, такие шоу, в которых люди сидят, играют, и это все как-то мультипликационно обыгрывается, они давно существуют, но...
Воодушевление, да.
Недавний сильный пример – это американское шоу одного из создателей Рика и Мортина, Дэна Хармона, «Харман Квест», в котором, ну, как бы, действительно анимация на колоссальном уровне, и снимается это все в Голливуде, в хорошей, полноценной, качественной студии с живыми зрителями и так далее, и потом в кратчайшие сроки все превращается в потрясный мультфильм. Я не уверен, что у нас просто это удастся воплотить. Я понимаю, что это наша первая ласточка, может быть, дальше мы будем видеть что-то еще более качественное. Возвращаясь к «Вратам Балдура». Чем третья часть «Врат Балдура» отличается помимо графики, усложнения системы и так далее? Что-то вот, какое-то новое зернышко на ментальном уровне появилось или нет?
Появилось. Они, по крайней мере, обещали, и то, что мы сейчас видим, действительно это похоже так, они прописали очень большую кампанию. Вариативность они сделали такову, что ты можешь играть таковую. Так, короче, сделали такую вариативность, что ты можешь играть не только за добрых персонажей, но и злых, и для них есть тоже всегда чем заняться. А можешь вообще играть за анархичных персонажей и пойти там всех, никого не выполнять, а идти своей дорогой. И в этом плане они отличаются выгодно от многих других компьютерных игр. Но раньше, в принципе, может быть, мощностей не хватало, может, бюджетов не хватало. Если мы посмотрим просто на то, какие бюджеты были раньше у компьютерных игр, да, и какие бюджеты стали сейчас, мы просто это выросло в десятки и сотни раз. Например, тот же самый GTA 4, там у него бюджет больше $1 миллиарда, насколько я помню. Представить кому-нибудь в конце 90-х, что такие бюджеты будут у компьютерных игр, было довольно сложно. Сейчас эти бюджеты есть, и это значит, что, соответственно, игры могут делать более вариативно, опять-таки. И вот еще раз повторюсь, главная здесь разница в том, что гораздо больше есть чем заняться, и, соответственно, если ты хочешь отыгрывать какого-то персонажа не героического, для тебя тоже будут квесты, и тебе тоже найдут чем заняться. Более того, там даже так сделано, что если ты, например, у тебя выполнял какие-то добрые действия, то там тебе злые персонажи даже не подойдут. Или наоборот, если ты выполнял злые действия, тебе добрые даже не дадут каких-то квестов. Так что свобода увеличилась.
Алекс, ты сидишь мрачный совсем.
Нет. Совершенно не так. Я просто погружаюсь, во-первых, в беседу, а во-вторых, я слежу за вопросами наших зрителей, которые они сегодня задают много. И как раз-таки здесь вот есть следующий вопрос. В названии у нас сказано «ДНД и философия постмодерна». Можно пару слов, где в Балдуре эта самая философия? Адресую вопрос, наверное, для начала Олегу.
Ну, слушай, нет, здесь же... Это на уровне...
Обратный такой, знаешь, спас.
На уровне философии и юмора, на самом деле, философия постмодерна обыгрывается, потому что... Ну, просто постмодернизм — это у нас что? Это, ну, как бы все явления... Все, что происходило во второй половине 20 века, в начале 21 века, как бы смешивая их в единую массу какую-то вот... идейную, мы называем это все постмодерн. То есть назвать, что есть что-то, какое-то отдельное направление постмодернизма и в чем оно выражается. Ну, наверняка есть какие-то общие, да, там, направления. Это вот типа гендерное равноправие, которое более развито, там, сексуальная революция, религиозная секулярность. И, кстати говоря, вот раз уж мы заговорили о таких вещах, о современных тенденциях, то сразу вопрос по поводу «Врат Балдура», как они воплощаются все в этой игре. То есть, и можно ли найти... И, кстати говоря, вообще во всех фэнтези-ролевках и так далее. Ну, вот в «Звездных войнах», да, там, например, сейчас конфликт пошел, я читал у одного замечательного художника, гиковского, одной из самых крутых, человек, который когда-то на игроманию работал, который сейчас, в принципе, считается одним из культовых художников, он размышлял по поводу того, почему в «Звездных войнах» появились нетрадиционные сексуальные отношения, вместо того, чтобы показать реально вот... Нетрадиционные сексуальные отношения между двумя людьми, в смысле, представителями человеческой расы, вместо того, чтобы показать всю безграничность возможностей взаимоотношений романтических между огромным количеством инопланетных рас. Ну, то есть, как бы, это же гораздо более важный момент, чем всего лишь навсего однополая любовь там, и прям показать ее крупным планом.
Потому что к реализму никто не стремится, вот в чем дело.
Вот.
Никто не стремится к реализму. Здесь же, понимаешь, это шоу-бизнес и прочие эти вещи, они решают еще и некоторые сиюминутные проблемы. А сиюминутные проблемы часто бывают связаны с тем, чтобы повысить популярность продающегося продукта, а для этого он должен выражать некоторые или обладать некоторыми культурными маркерами.
Соответствовать повестке, да. Скажем так.
Да, и в этом плане они стараются соответствовать повестке, да. В Baldur's Gate 3, это еще с Dungeons and Dragons, ой, это с Dragon Age началось.
Dragon Age,
там, да, по сути, ты там можешь романтические линии вести кому угодно, с кем угодно. То есть в этом нет совершенно ограничений. И это уже, это я думаю, что это выглядит несколько искусственно, но кто я такой, чтобы судить? Мы же здесь, понимаете, дело в том, что мы здесь говорим о коммерческих продуктах. И мы здесь с вами в конечном итоге голосуем рублем, долларом, евро и так далее. И, например, требовать от Harman Quest или от ребят из подземелья Chicken Curry, что вы нам не нравитесь, делайте по-другому, мы не можем. Просто не нравится, не смотри. Есть талант, попробуй сделать сам. Такова сегодняшняя культура, да, что поделать.
Я просто вот современные тенденции, да, и мир ДНД. Например, недавно было куча проблем из-за вот этой истории с изнасилованиями в ролевках. Ну, то есть, в смысле, во время игровых сессий у персонажи подвергались насилию. Не живые люди подвергались насилию, конечно, ни в коем случае. Тьфу-тьфу-тьфу. А конкретно персонажи подвергались насилию со стороны других персонажей, и это вызвало там огромную волну протестов, возмущений и вот этих вот всех психологических переживаний у современной молодежи, особенно западной. У нас, не знаю, как были ли у нас такие случаи.
Странно, нас... что их это напрягает, а не то, что там людей убивают.
Вот. Ну, потому что, когда ты мертв, а когда у тебя страшное психологическое переживание, то это совершенно другой разговор, то, что тебе с этим жить.
Ну, значит, может, надо было.
Ну, да, да, да. Но речь о том, как у современных игроков отражаются, наверное, современные тенденции. Вот так вот. Mm-hmm. И насколько сильно эта современная тенденция отражается, насколько это мешает. Я так понимаю, что ты же очень давно уже в ролплеинге.
Ну, я на своей волне. Я здесь совершенно не представляю ролевое движение или там какие-то клубы и так далее. Я здесь представляю только канал, который этим занялся, может быть, одним из первых производством роликов по ДНД, там по западным стандартам более-менее. Потом, правда, ушел оттуда, сейчас пытаюсь это периодически еще играть. Потому что, понимаете, чем взрослее становишься, тем сложнее собираться. Взрослых... мужиков собрать или женщин, там, или взрослых ребят собрать очень сложно, потому что у всех свои дела, свои заботы. И поэтому очень здорово играть, когда ты там студент, начинаешь только работать, и все свободные, да, и очень сложно, когда тебе 30-35 собраться и поиграть. Вот. И, конечно же, еще раз повторюсь, здесь игра не ставит собой целью моделировать какую-то там независимую объективную реальность. Да, это всегда отображение каких-то чаяний, интересов, которые сейчас происходят. И поэтому в любую игру, если ты хочешь, чтобы она была интересна, ты должен включать современную повестку. Где-то эта повестка, кстати, будет искусственная. Если где-нибудь там, не знаю, в глубинке России будут играть и пытаться там в игру вставить политкорректно хромоногих там всяких персонажей разного цвета кожи и половой ориентации, но это не то, наверное, чем они будут озабочены. Поэтому здесь, знаешь, очень серьезно все зависит от того, какая повестка культурная сейчас есть. Вот вы там, скажем, в Москве, да, у вас одна повестка. Кто-то в Ростове, у них другая повестка. Кто-то там в Зимбабве, у них третья повестка. Но в целом, да, мы живем в таком мире, где все уже связано, и мы, в общем-то, живем, мы здесь, сами того не подозревая и сами в этом не хотя участвовать, живем жизнью Америки, по большому счету, и американской повестки и культуры. И нас так волнуют, какие требования там у Оскара, знаете, какие требования там по играм и так далее. Надо меньше волноваться по этому поводу, больше волноваться по поводу того, чтобы игра, которую ты ведешь, в которой участвуют твои друзья, была интересной, содержательный и позволило чему-то научиться. Это вообще в идеале тогда будет.
Образовательность самый сложный, да. Конъюнктура, которому никто из нас не может добиться, особенно когда мы говорим о каких-то шоу и массовых действиях. Если выбирать между компьютерными играми и живой игрой вот за столом, то как ты думаешь, что сейчас было бы интересно для среднестатистического представителя молодежи? Девушка, парень, неважно, вот где-то 17-25, решила ознакомиться с фэнтези, поиграть в нее, все-таки с чего бы, что будет лучше?
Компьютерная игра, она всегда у тебя под рукой, ты можешь запустить и поиграть, понимаешь? В этом ее плюс и вся притягательность, да? А любая настольная игра, она требует, чтобы несколько человек собрались, с этими несколькими человеками нужно уметь общаться. А, к сожалению, сегодня мы идем к тому, что люди все больше проводят времени, особенно людям молодые или там дети, все больше проводят
сейчас
времени.
Достаточно долго, кстати, что среди, важно.
Да, в среде виртуальной, все меньше проводят времени в среде реальной. Соответственно, они, даже собравшись, еще им нужно будет научиться общаться каким-то образом. Это сложнее, да, чем компьютерное. Поэтому предпочтительнее и проще будет, конечно, компьютерное, но в целом я бы сказал, что гораздо больше удовольствия и удовлетворения в конечном итоге приносит настольное. Если есть возможность где-то собраться, поиграть настольное, особенно с друзьями, а не в клубе, где ты приходишь, просто там платишь деньги и сидишь с незнакомыми, тогда это, конечно же, наилучший вариант, потому что это и социализация, это и веселье, ну и там все остальное, все остальные аспекты зависят уже от того, что смог в это включить мастер, ну и компания тоже. Потому что хорошая игра – это работа всей компании всегда. И это нужно понимать. Это не мастер и потребители, да, не продукты потребители, а это все собрались вместе, чтобы провести хорошо время. И поэтому, если кому-то что-то не хочется там слышать, нужно это заранее обговорить. Ты, например, говоришь, меня вот там, я вот не хотел бы, чтобы было такое и такое. Можете мне такое устроить? Но если все друзья, все согласятся, то, конечно, можем. Никого насиловать не будут или там еще что-нибудь. А, вот. А если в компьютерной игре ты получаешь то, что получаешь.
И, кстати, сейчас
место фантазии.
Вспомнил, вот что важно, что касается фантазии. Людям не только надо научиться, современным молодым людям не только надо научиться общаться друг с другом, но и, наверное, фантазировать. Потому что я вот недавно читал статью смешную как раз про Baldur's Gate 3, который вообще-то наша тема сегодняшняя должна быть. Один из художников, один из главных разработчиков, арт-директоров компании, он очень сильно возмутился. Она, по-моему, это женщина-разработчик. Не уверен сейчас. Короче говоря, один из главных разработчиков, получая статистику с усредненного персонажа, которого создают себе люди в Baldur's Gate 3, в редакторе персонажей, она сильно возмутилась, потому что все создают себе ужасно скучного, неинтересного, какого-то просто... белого
человека.
Белого мужика со скучной прической, без бороды, без усы, такой прям обычный человек. Прям.
Обычный world-dweller, как будто из Fallout. А я отвечу, почему. Да. Если вы играли в компьютерные игры, то поначалу, или во многом, вы хотите как будто бы себя перенести в тот мир, понимаете? И поэтому очень часто люди создают человека, похожего на них, а усредненный, это получается усредненный Иван Петров, понимаете? И как раз здесь получился обычный пользователь этой игры. То есть это человек, скорее всего, молодой человек, потому что мужчины играют чаще, чем женщины. Вот. И, собственно, усредненная внешность, потому что если у нас у всех собрать разные носы, разные глаза и все прочее, мы восстановим все это на серединке. Поэтому мой ответ такой. Не потому, что у всех плохая фантазия, и поэтому себе никто хвостов не приделывает. Нет, все хотят просто себя перенести туда.
Это гениально. Среднестатистический персонаж скучный, потому что среднестатистический человек очень скучный. Вот это все причины. Ты сам-то, когда персонаж создаешь, под себя делаешь или стараешься
выпрямиться? Бывало раньше, а потом я понял, что на этого персонажа нужно там смотреть большее количество времени, поэтому лучше создать симпатичную девушку.
Вот, кстати, это вопрос, который действительно очень часто возникает во всяких MMORPG и в других подобных играх, когда мужчины играют скорее, они создают не какое-то там отражение чего-то, да, они просто создают максимально притягательного какого-то персонажа, на которого будет интересно смотреть.
Тут две причины, между прочим. Одна — это вот как реально у взрослых мужиков, просто потому что не хочешь смотреть на другого взрослого мужика, пока ты играешь за него. Лучше сделаешь девушку и сделаешь ее классной, крутой, как называется, вайфу. А второй вариант — это молодежь этим любит злоупотреблять. Это делать девушку, отыгрывать девушку, чтобы тебе в MMORPG давали всякие плюшки на халяву.
Да, девушкам больше жить в MMO, потому что их меньше. Хотя, может быть, это уже, может быть, кстати, картина уже изменилась, потому что молодые люди играют, по-моему, и женщины, и мужчины одинаково.
Я очень надеюсь, что картина сейчас меняется, потому что женские игроки гораздо всегда интереснее по своему вообще подходу к игре. Ну, но по крайней мере, как мне кажется.
Но для этого, к сожалению, время нашего эфира стремительно просто подходит к концу. Мы все еще пока не заканчиваем. Нас очень много спрашивают в чате сегодня к нашему эфиру. Постоянно просят сравнить стыки Baldur's Gate и Divinity Original Sin. Давайте пару слов об этом, конечно же, скажем, потому что, естественно, это Larian Studios, это та же самая студия, которая подарила нам те прекрасные две части игры Original Sin и Divinity. Является ли она каким-то идейным продолжением Original Sin, или это все-таки самостоятельный продукт, и здесь не стоит искать каких-то параллелей?
Я впервые нарвался в гигзоне на спойлеры для себя. Вот никогда такого не было. Как раз установили Original Sin себе, чтобы поиграть.
Да, очень, очень коротко я об этом скажу. Я боялся, что она будет излишне похожа на Original Sin, потому что мне Original Sin не очень понравился, и он мне не понравился как раз своей постироничностью. Там все у них так обыгрывается иронично, все весело. А D&D все-таки более-менее серьезная штука. Но они не пошли по этому пути. У них очень здорово прописаны сюжеты и так далее. Что они взяли от Divinity? Они взяли оттуда как раз те самые механики работы с поверхностями и вот сочетание разных вещей, типа там магии, поверхности и так далее. То есть, например, там разбиваешь бочку с маслом, потом маг ее поджигает, это масло, все горят.
Всем весело.
Это как раз взято из Divinity. Многое взято
из Divinity. Пост-ирония такая, пост-ирония. Вот.
Многое взято из Divinity, но в аспектах техники и механики. Поэтому сюжетно... Нет, сюжетно что-то другое. И сюжетно они старались сохранять канву Baldur's Gate. Это хорошо.
Так вот, по поводу фантазии людей и так далее. Насколько ты считаешь, есть образовательная черта в ДНД? И полезно ли было бы, например, воспитателям, педагогам там, и так далее для... может быть, с детьми, там, в психологической работе с детьми, в социальной работе с детьми, играть в ДНД с ними. Потому что настольных клубов, я поясню, почему я такой вопрос задаю, в среде школ очень много появляется настольных клубов, и компьютерных клубов в том числе, именно киберспортивных матчей и так далее. Насколько было бы полезно именно играть с детьми, не обязательно в ДНД, да, вообще в роллплей-гейминг такой вот, с сеттингами странными и так далее.
Безусловно, полезно, потому что дети учатся через подражание, а это такая площадка, на которой можно включить фантазию и оказаться там, где ты не можешь оказаться в реальном мире, и причем эту фантазию к чему-то применить. Но тут опять-таки все зависит от таланта того, кто будет составлять этот сеттинг, это задание. И, безусловно, ролевые игры полезны. Не только ДНД, но ролевые игры. Также они могут быть и бессмысленным проведением времени, если подходить к ним просто развлекательно. Так что можно запихнуть в них и образовательный элемент, и еще какой-нибудь. Что я точно скажу, что у меня был, я создал, наверное, один из первых в Эстонии, из Эстонии сам родом, ролевых клубов настольных. И я скажу так, что большинство тех ребят, которые там были, которые там приходили, которые там играли, они очень неплохо в жизни устроились. Во многом потому, что хотя бы тебя учат говорить.
Ну да.
Тебя учат реагировать.
И решать проблемы.
Да, решать проблемы, реагировать, взаимодействовать социально. Это уже немало. Особенно сегодня, когда люди в основном с гаджетами. Поэтому, да, это полезно, я уверен.
А, кстати, вот раз уж ты упомянул об этом, есть ли какая-то разница? Ты общаешься все-таки с русскоязычным сообществом по большей части. Да, да. А есть ли у тебя опыт общения с сообществом ролевым западным? И видишь ли ты, если такой опыт есть, какие-то отличия между там среднестатистическим западным ролевиком и... русскоязычным.
Смекалочка, у кого посильнее?
Я бы сказал, что русскоязычное ролевое сообщество более элитарное. Сложнее войти. Это как и с толкинистами было, знаете. Это мы такая отдельная каста, белая кость. У нас здесь возвышенные развлечения, а вы там все вот занимаетесь своим пивком и так далее. В этом плане западные ролевики, мне кажется, попроще. И что еще отличает, что на Западе это на поколение или на полтора-два поколения старше. Само явление, поэтому там здесь здоровые дяденьки, 50-60-летние, которые ролевики. Да. В России, я думаю, таких найти довольно сложно. Хотя тоже уже подрастает. Вон сидят тут лбы здоровые и рассуждают о ролевых играх.
Такая работа, такая работа. Зуйков, надо вколачивать гвозди в замечательный наш эфир. Последний.
Именно пора. Друзья, спасибо большое вам за то, что провели с нами этот очень короткий час. Без 10 минут, откушенный такой час. Конечно, времени для того, чтобы обсуждать ролевые игры и связанные с ним явления массовой гик-культуры, не хватает, вы понимаете, но мы в передаче «Гик-зона» стараемся делать это от недели к неделе, по понедельникам в 15:00. Напоминаем вам о том, что наше начинание такое исключительно благотворительное, поэтому если вдруг вы захотите нас поддержать, все ссылочки для этого есть у нас в социальных сетях. Сегодня говорили с братцем Ву, легендой российского настольно-ролевого движения.
Русскоязычного, пожалуйста.
Русскоязычного, да, настольно-ролевого движения, о новиночке Baldur's Gate 3, которая в раннем доступе пока находится, но уже скоро должна появиться в своем великолепии. Обсудили разные вселенные. Меня зовут Алексей Зуйков, второй ведущий команды команды Гигзоны у нас Олег Никитин. Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире на Теос FM и на просторах нашего безграничного интернета. Пока.